Как же быть, как же быть, если ты пингвин на необитаемом острове, но тебя обложили 10% пошлины?
Вот уж неожиданное начало эфира. Татьяна Фельгенгауэр.
Максим Курников. Ни один из нас не пингвин, но, может быть, кто-то прямо сейчас переедет в США, там сейчас так прикольно говорят.
Вот это заготовочки, Таня. Ну что ж, попробую не ударить грязь лицом. Ты знаешь, что у нас, кроме того, что есть в студии прекрасный Василий, есть еще и скатерть-самобранка. Эта скатерть сама подбирает книги из магазина «Эхо-книги». Вот смотри, трах тебе дох, тебе дох. Интересно, какую книжку в этот раз посчитает самой актуальной наша скатерть? Ой, это же книга Олега Кашина!
Да ты издеваешься надо мной!
Бам! Да. Пожалуйста, Татьяна!
Блин, Макс, это вообще ты, конечно, прям... Василий, выключи, пожалуйста, эфир. Значит, нам надо выйти и зайти как положено.
В общем, об этом мы сегодня поговорим.
Также надо сказать, что сегодня 3 апреля, четверг. Кто-то пустил этого человека в студию. И меня тоже кто-то пустил в студию. Про главные новости расскажет единственный вменяемый человек в ближайшем времени, видимо, Юлия Панкратова.
Всем привет! Юлия Панкратова тоже бы хотела, конечно, присоединиться вот к этой раздаче книг. Ну, ладно, пока новости, последние новости к этому часу. Начинаем со срочных новостей. В Екатеринбурге после обыска задержали отца Леонида Волкова по делу о финансировании экстремистской организации. Утром силовики пришли с обыском к Михаилу Волкову в его квартиру в Екатеринбурге. И сейчас, вот по последней информации, там идут следственные действия. Волкова подозревают в том, что он переводил деньги на счет признанного в России экстремистским ФБК. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на силовиков. Ну и теперь к новостям, с которых на самом деле я и хотела начинать. Такая новость такая объемная, что не знаешь, как ее даже в один выпуск новостей-то вместить. Начну просто с самого начала, вот так, по порядочку. Накануне вечером Дональд Трамп выступил в розовом саду Белого дома. Мероприятие называлось «Сделаем Америку снова богатой». Задолго до вчерашнего вечера Трамп уже начал такой сильный прогрев и обещал, что 2 апреля станет днем освобождения США. В этот день он подписал указ о пошлинах, который назвал «Декларацией экономической независимости». Ну и по его словам, долгие годы другие страны богатели становились сильнее во многом за счет США. И теперь, цитата, «наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов для снижения наших налогов и погашения нашего государственного долга». Итак, Трамп ввел ответные пошлины для стран по всему миру. Самые большие пошлины введены на товары из Китая, Вьетнама и Камбоджи. Трамп продемонстрировал таблицы, из них следует, есть у нас вроде бы эти таблицы по картинке, но ничего, я думаю, вы их еще раз... Да, вот как раз, много раз еще сегодня мы их покажем. Итак, из этих таблиц следует, что для ЕС введена пошлина 20%, для Тайваня 32%, Британия, Египет, Турция, Колумбия, Перу, Аргентина, Чили, Сингапур будут платить минимальную базовую пошлину 10%. По словам Трампа, взаимные пошлины приведут к золотому веку для США, а, цитата, «рабочие места и фабрики с шумом вернутся в нашу страну». Также США с 3 апреля вводят 25% пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Ну, сегодня предлагаю всем вам следить за экономистами, их будет сегодня много, они будут выступать и все нам объяснят, чем это все грозит. Грозит нам, а как будет Америка процветать, тоже, наверное, расскажут. Накануне в Украине был атакован Харьков. В городе прозвучали около 10 взрывов. Удары беспилотников пришлись по 5 локациям города. Все в Киевском районе. Имеются небольшие повреждения жилищного фонда и транспортной инфраструктуры. И вечером также Россия атаковала Кривой Рог. Удар в этот раз был нанесен баллистической ракетой по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены многоэтажные дома. В результате обстрела погибли 4 человека. Данные о раненых постоянно меняются. Вот на данный момент известно, что 14 человек ранены. Сейчас все они находятся в больницах. И вот фотографии, собственно, вы видите из Кривого Рога. Много многоэтажек, на самом деле, пострадали при ударе. Вернемся к Трампу. Да, такие у нас сегодня качели. Трамп сообщил окружению, что в ближайшие недели Илон Маск уйдет с госслужбы. Об этом пишет издание «Политика». Президент США, по словам собеседников издания, по-прежнему доволен Маском и его департаментом государственной эффективности. Но недавно они оба решили, что Маску пора вернуться в бизнес и взять на себя вспомогательную роль. По данным «Политика», Трамп сообщил об этом на заседании Кабинета министров 24 марта. Маск, скорее всего, сохранит за собой неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться в Белом доме, так сказал один из чиновников администрации Трампа. Тот, кто думает, что Маск полностью исчезнет из окружения президента, обманывает себя, добавил другой чиновник. Ну и также издание «Политика» сообщает, что команда советника президента Трампа по национальной безопасности Уолтса создала в мессенджере «Сигнал» по меньшей мере 20 чатов для обсуждения различных вопросов внешней политики. От войны в Украине до отношений с Китаем и ситуации в секторе Газа. Я напомню, что в конце марта выяснилось, что Уолт случайно добавил редактора журнала «Атлантик» в секретный чат «Сигнал», где высшие чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по йеменским хуситам. Ну и журналисты «Политика» поговорили с четырьмя участниками различных чатов, созданных Уолтсом, и те рассказали, что подобным образом советник Трампа обсуждал далеко не только операцию в Йемене. Ну а «Вашингтон-Пост» пишет, что Уолтс и его подчиненные использовали личные почтовые ящики Gmail для правительственных переписок. По данным издания, один из помощников Уолтса вел переписки через Gmail с коллегами из других правительственных ведомств, касающиеся чувствительных вопросов, военных вопросов и систем вооружения. Ну и кроме того, чиновники заявили, что иногда Уолтс копировал и вставлял фрагменты своего расписания в «Сигнал», чтобы координировать встречи и обсуждения. Так, с тайной переписки мы закончили. Более 200 домов остались накануне без электричества после крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Самолет задел линию электропередачи. Руководство области пообещало, что разберется с проблемой до утра. Ну, надеюсь, сегодня в Иркутской области у всех уже есть свет. Если вы из Иркутской области, напишите, как у вас там. Минобороны России сообщило, что самолет потерпел крушение при выполнении планового полета. Экипаж из 4 человек катапультировался. В результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Ну и последняя новость. Умер духовник патриарха, старец Илии, схий архимандрит Илии Ноздрин, которого многие прихожане РПЦ знали как духовника патриарха Кирилла или старца Илия, скончался в Оптиной пустыне в возрасте 93 лет. Почему я об этом говорю? Потому что в последние годы визиты к старцу были особенно популярны среди звезд, бизнесменов и политиков разных уровней. Встречался с ним и Путин, который однажды во время прямой линии даже рассказал журналистам, что любит старца и всегда слушает, что он говорит. Таковы главные новости к этому часу. Берлин, вам слово.
Спасибо большое. Говорим мы Юлии Панкратовой за этот выпуск новостей. Ну, а вас, дорогие друзья, прошу поставить лайк и подписаться на канал.
Ты знаешь, зацеплюсь за то, что сказала как раз Юлия по поводу чатов. Как раньше люди показывали, что они близки к народу, да, там рассказывали, там, не знаю, что едят, любят, не знаю, там, жареную картошку тоже, как и все, или еще что-нибудь. А теперь, когда чиновник говорит, вы знаете, у нас на работе создали 20 чатов для общения, и ты такой понимаешь, блин, чувак, ты прям живешь нашу жизнь, ты такой же,
Да,
как мы.
feel your pain,
Да-да-да.
абсолютно, feel your pain. А тут еще, господи боже, Генпрокуратура объявила нежелательным фонд Элтона Джона, это фонд по борьбе со СПИДом. Господи, Генпрокуратура, идите, я не знаю, проспитесь, что ли. Так, а мы прямо сейчас приветствуем один из столпов буквально эфира любого утреннего. Это Юрий Евгеньевич Федоров и его военный обзор. А вот и Юрий Евгеньевич Федоров. Это значит, что самое время поставить лайк, подписаться на канал Breakfast Show. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
А давайте мы с неожиданной темой зайдем. Мы вообще так обычно начинаем с фронта и с продвижения, но вроде сегодня каких-то заметных событий нет. Зато, мне кажется, есть новость достаточно важная, и с этой точки зрения я еще ваши комментарии Не слышала. А полковник и старший сержант получили 20 и 18 лет колонии по делу о пытках и убийстве сослуживцев по приказу командира. Это решение Южного окружного военного суда. Полностью новость можно прочитать на медиазоне. А вот такого характера проблема для российской армии, учитывая то, что она пытается двигаться вперед, а там внутри командиры дают приказы пытать и убивать солдат. Это вообще о чем говорит?
Ну, это говорит о нравах российской армии, прежде всего. Знаете, в советское время в СМИ была такая рубрика «Их нравы». Вот пора эту рубрику, мне кажется, восстановить на «Брекфаст-шоу» и рассказывать о нравах российской элиты, ну, в том числе и военного командования. Вот. История, конечно, выходит немножко за обычные рамки, но выходит она поскольку, видимо, уже военное командование оказалось просто не в состоянии не замечать такого рода практики, которые командиры частей, подразделений и даже соединений используют в воспитательных целях и для поддержания дисциплины. Но фабула этого дела примерно следующая. Значит, есть 6-я мотострелковая дивизия, которая находится в Луганской области, если я правильно понимаю. Но, во всяком случае, она находилась там в момент, когда этого самого командира этой дивизии, полковника Евгения Малышко, сняли с должности и арестовали, и подвергли, значит, возбудили уголовное дело и предали его военному суду. Суть в том, что на протяжении достаточно длительного времени, ну, примерно полутора лет, когда была сформирована эта дивизия, она была сформирована из мобилизованных по указу Путина от 21 сентября 2022 года, вот когда призвали 300 тысяч человек в течение там, 3 месяцев примерно, значит, вот была сформирована в том числе и эта 6-я мотострелковая дивизия, которой командовал полковник Евгений Малышко. Командир дивизии – это довольно серьезная, довольно такая, ну, во-первых, очень ответственная, во-вторых, достаточно высокая должность в российской военной иерархии. Он мог рассчитывать стать генералом, и если бы не вот это уголовное дело, он бы, наверное, им и стал рано или поздно. Значит, в воспитательных целях солдат, которые, ну, вот, мобилизованных, в общем, людей, не слишком знакомых с военной дисциплиной, с практикой взаимоотношений в военных и воинских коллективах, значит, в воспитательных целях их сначала сажали в подвалы в городе Попасное, где находился штаб этой дивизии, командование дивизии. И там их морили голодом и подвергали разного рода пыткам. Пытки не описаны в сообщениях, но думаю, что они были достаточно жесткими. А то, что произошло, из-за чего, собственно, и возникло это уголовное дело, значит, 7 солдат, не знаю, за какие провинности, но, видимо, за нарушение дисциплины или за неподчинение приказу, по команде, по распоряжению командира дивизии отправили в какую-то деревню, посадили их в подвал и забросали гранатами. Ну вот, вот так, такова, выходящая несколько за рамки обычного, но все-таки, в общем, практика взаимоотношений между командирами и солдатами в российской армии.
Жесть какая. Что, Юрий Евгеньевич, знаете, я просто вот думаю, как это коррелируется с новостями. Тоже хотела вас попросить, и это реально расходный материал, ну, буквально.
Это действительно расходный материал. Что касается вот этого сообщения Института исследований войн, речь идет о ситуации на востоке страны, на востоке, восточный фронт, так называемый, это фронт, который протянулся на границе Харьковской и Луганской областей. от Купинска до Лимана, ну, примерно так. Там действительно на некоторых, но вот нужно просто прочитать внимательно сообщение, значит, этого института, там говорится, что на некоторых направлениях создается десятикратное превосходство в силах, что, в общем, абсолютно нормально, потому что если та или иная сторона хочет прорвать оборону противника, значит, нужно там, где ну, обозначено или принято решение относительно места прорыва, там нужно действительно сосредоточить силы, которые в несколько раз превосходят силы противника, с тем, чтобы, ну вот как нож, пройти через линии обороны или пройти между районами ответственности тех или иных частей и соединений противника, ну и попытаться ворваться в оперативный тыл. Это нормально. Говорить о общем превосходстве России в вооруженных силах на этом участке фронта или на каких-то других, в общем, не приходится. Значит, ну, примерное соотношение по личному составу, да, кстати, и по вооружениям тоже, примерное соотношение, ну, на мой взгляд, и если ориентироваться на сообщения, значит, аналитиков и некоторых политических деятелей в Украине примерно 1 к 3. С российской стороны на этих, ну вообще в Украине воюет где-то чуть больше 600 тысяч солдат и офицеров российской армии, а со стороны Украины, ну, на линии соприкосновения находится по разным сообщениям от 215 до 300 тысяч человек. То есть, ну, соотношение можете прикинуть сами, значит, 2, может быть, 2,3 раза. Ну, это, в общем, достаточно для обороны, если обороняющаяся сторона может оперативно перебрасывать свои ресурсы и резервы по разным направлениям. Но там, где противник собирается прорвать оборону. Самое интересное заключается в том, что вот последние месяцы, наверное, ну, может быть, последние месяц-полтора, российская армия действительно начала, ну, придает особое значение вот этому участку фронта, Восточному фронту, видимо, все-таки собираясь каким-то образом выйти в тыл Славянско-Краматорской агломерации. Ну вот Славянск здесь на этой схеме обозначен, так называемые штурма, то есть просто вот двигаться пешим порядком на позиции противника, который, естественно, обороняется и стреляет или дронами, сейчас беспилотниками, но уничтожает наступающие группы противника. Ну, не очень хочется, потому что потери в этих штурмах, ну так вот, такой жаргон сейчас, очень высокие. Значит, нужно заставлять людей идти в бой. Ну, а заставлять людей можно только одним образом, чтобы солдат или, значит, младший офицер, который ведет эту группу, ну, скорее всего, это все-таки сержанты, он боялся своего командования больше, чем противника. Вот для того, чтобы достичь этой цели, используются разного рода воспитательные средства, ну, в том числе и подвалы, ямы под названием Зинданы. Ну, правда, вот чтобы забрасывать гранатами, это, видимо, уже выходит в подвалах солдат, своих собственных. Но это уже выходит за рамки общепринятого, и за это вот человек получил на 20 лет.
Юрий Евгеньевич, еще давайте мне кажется, важно рассказать про крушение бомбардировщика Ту-22 в Иркутской области. Там был плановый полет, он упал, и там есть жертвы, там один погибший, по-моему.
Да, там, значит, самолет, что-то с ним случилось в воздухе, сказано, что это техническая неисправность. Ну, в этом случае по всем инструкциям экипажа полагается, значит, катапультироваться. Вот они катапультировались, но, судя по всему, вообще катапультирование – это очень опасная операция. Конечно, можно, там есть вероятность того, что пилот или экипаж в целом спасутся, но, видите, значит, когда самолет падает или, значит, снижается вот таким явно совершенно неуправляемым образом, человек, которого выстреливают из этого самолета, ну вот он сидит на кресле, и кресло выстреливается. Но если выстреливается в вертикальном направлении вверх, ну это более или менее ну, нормально, да? Значит, он может, есть шанс, что парашют раскроется и человек на кресле приземлится. А если, например, его выкинет куда-то в бок, самолет же может вертеться вокруг собственной оси, когда он падает, и вообще с ним может происходить, он может кувыркаться самым неожиданным образом, ну, тогда шансы на спасение крайне малы. Вот один человек, пилот, погиб, трое спаслось. Теперь что это значит? Самолет Ту-22, называется он еще М-3, это последняя модификация этого самолета, которая производилась где-то между концом 80-х и 93-м годом. Но более или менее современная машина, предназначенная для, он называется стратегический бомбардировщик. Ну, вообще он до Соединенных Штатов не долетит. Ну, если только значит, не полетит где-то с Дальнего Востока, там, через Аляску. 20, примерно 2500 километров – это максимальный боевой радиус. Он предназначен для ударов по Европе и по Китаю. Всего таких машин в России насчитывается 55 единиц, ну вот, видимо, сейчас уже 54. Техническая неисправность, вот это, ну, это нормальное совершенно заявление со стороны командования, если оно хочет избежать крупных неприятностей. А неприятности вот почему. Техническая неисправность обычно возникает тогда, когда техническое обслуживание самолета, ну или любого другого сложного очень сооружения, значит, сложной машины, будь то самолет или ракета или что-нибудь в этом духе, но производится без, значит, в нарушение всех, ну или каких-то норм и правил. Если обслуживать самолет по правилам и по нормам, проводить регламентные работы, там все ремонты и так далее, ну тогда технических неисправностей не должно быть. Ну так, по крайней мере, такова практика. Если они проводятся с нарушением, эти регламентные работы, или проводятся спустя рукава, ну тогда возникают технические неисправности и, соответственно, самолетом может случиться все что угодно. Почему этот самолет находился в Иркутской области и упал там, тоже понятно. В Иркутской области имеется крупная авиабаза под названием, по-моему, Белая, на которой базируются самолеты, вот тяжелые бомбардировщики Ту-90. 5, Ту-22, и, по-моему, даже туда перебрасывают самолеты Ту-160. Но от греха подальше, потому что на европейской территории страны они могут, там достаточно велика вероятность того, что они попадут под удар беспилотников вооруженных сил Украины, ну а потерять самолет из-за технической неисправности это могут простить, а вот если противник такой самолет уничтожит, ну тогда, конечно, с командованием российских военно-космических, воздушно-космических сил им могут высказать какое-то неудовольствие на высшем уровне. Это нехорошо.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое. Знаю, что хотели мы еще с вами про новый этап в войне дронов, использовании дронов сегодня. Но, наверное, давайте на завтра, потому что теснят нас срочные новости, которые нам надо тоже рассказать нашим зрителям про дроны. Торжественно клянемся. Завтра все расскажем. Там важно, интересно, и не хочется комкать. Юрию Евгеньевичу огромное спасибо. Прямо сейчас поприветствуем Александру Филипенко, потому что надо понять, как американская пресса встретила таблички Дональда Трампа. Саш, привет. Да,
Здравствуй, Саша.
здравствуй, международная наша Александра. Мы хотели, как бы вообще все было запланировано по-другому. Саша в Брюсселе, она корреспондент ТБС, она допрашивает генсека НАТО. Там все классно, интересно. Но пришел Трамп, показал таблички, обложил пингвинов пошлинами. И поэтому прямо сейчас, Саша, расскажи, главные заголовки американской прессы, ну понятно, что про пингвинов, но на самом деле, если серьезно, насколько все плохо?
Ну, если серьезно, в действительности удивительным образом я бы обратила внимание на то, как Fox News освещали. Это главная реакция, вот визуальная реакция прессы, это Fox News. А внезапно Fox News заговорили про Обаму. Вот кто, оказывается, привел ко всем проблемам в американской экономике. Обама. Ну, мне кажется, тут не случайно про Обаму, потому что демократы говорили, что, ах, если третий срок, то вот Обама бы баллотировался на третий срок. Нет. Тут же Fox News напоминают, что день освобождения Америки производит Трамп, который давно боролся за тарифы, и приводят его цитаты о том, каким образом он давно боролся за тарифы, и как он действительно выступал за американских рабочих и так далее. Вот даже от 2011 года приводят его различные цитаты и говорят о том, что злодеи, демократы вообще сейчас хотят все представить в черном цвете, но нет, не дадут, не разрешат этого сделать, потому что Трамп всех в действительности спасает. Но если посмотреть на заголовки и Нью-Йорк Таймс, и Wall Street Journal, и Bloomberg, и Washington Post, ну, действительно, в основном опасения относительно того, что происходит. И главное, все как один говорят о том, что Европа, Китай и все страны будут отвечать на эти тарифы. Вот абсолютно практически все об этом говорят. Единственная статья Wall Street Journal, которая очень популярна была в последние дни, это кейс за тарифы. Вот 2 дня назад она была опубликована, и действительно очень много на это обращали внимание, что, в общем, некоторые выступают за тарифы, поскольку, ну, тут, как всегда, экономисты выигрывают у историков, но действительно по-разному оценивают. Многие экономисты говорят о том, что в действительности тарифы совсем не так плохи, но в основном это тревога, в основном там и Bloomberg, и Washington Post пишут о тревоге, в основном о том, что, в общем-то, реакция такая настороженная очень. Но нужно сказать, что Белый дом очень быстро опубликовал также и, ну, во-первых, вот эти вот картиночки, которые сам Дональд Трамп представлял во время выступления в Rose Garden в Белом доме, но и вот такую историю тарифов. Вот, собственно говоря, да, это ровно та картиночка, которая была опубликована Белым домом. Вот история американских тарифов, как они снижались и как в действительности они работали, как они действовали. Ну, собственно, Белый дом всячески говорит о том, что в действительности свободная торговля после Второй мировой войны изначально была успешной и, да, помогла восстановить Европу и Японию, но начиная с 70-х годов импорт из Японии и Китая привел к огромному торговому дефициту, потере рабочих мест. Вот эта деиндустриализация привела к экономическому упадку и социальным проблемам в США, ну и бывших в основном промышленных регионах. И именно поэтому для того, чтобы призвать, поддержать Дональда Трампа, именно рабочих, Дональд Трамп в Rose Garden привел еще и рабочих, собственно говоря, с завода, представителей профсоюза UAW, и выступал один из представителей профсоюза во время как раз вот этого мероприятия в Rose Garden в Белом доме. Мне кажется, можно даже и это посмотреть, будет там видео даже есть одно, поскольку там тоже интересная отсылка, в общем-то, к, ну, не то чтобы к выборам, но, по крайней мере, к великому великому правлению, к тому, как великий какой президент Дональд Трамп. Вот, может быть, если вы не против, давайте посмотрим видео.
Давайте.
Я вырос к северу от Детройта, штат Мичиган, в округе Мейкап, известном как Дом демократов Рейгана. И первый раз я голосовал за президента и отдал голос Рейгану, Рональду Рейгану. Я думал, что это будет лучший президент из всех, кого я видел в своей жизни, пока не появился Дональд Трамп. Я наблюдал за тем, что происходит в экономике всю жизнь, наблюдал, как завод, на котором работал мой отец, закрывается, и все заводы закрывались в Детройте и в районе. В районе Детройта нет ни одного завода, который бы простаивал до того. Вот сейчас есть огромные проблемы, простаивают и простаивают заводы. Они не используются в полной мере. Политика Дональда Трампа вернет продукцию на заводы, появятся новые инвестиции, новые рабочие места, будут построены новые заводы. И вот вместе со своим профсоюзом UAW я привел с собой 20 человек из нашего профсоюза. Они сидят здесь. Мы на 100% поддерживаем политику Дональда Трампа в отношении тарифов. Так что, господин президент, мы не можем выразить вам достаточно свою благодарность. И я уверен, что через 6 месяцев мы увидим преимущество. Не могу дождаться, что же мы увидим через 3 или 4 года. Ну и Дональд Трамп, провожая его, сказал, что вот человек, который все понял с самого начала, раньше всех остальных. Вот такие...
Саш, прости, пожалуйста, а вот что за картину обещают через 3-4 года? Ну, то есть это же не действие ради действия. Что теперь в Детройте снова, Детройт снова станет городом моторов, или что там теперь в Теслах главное, городом аккумуляторов? Ну, то есть что,
Короче,
к
перестанет он
чему?
быть
Цель какая?
Ghost City.
Цель какая? Вот что обещают?
Да, ну вот обещают, что вот эти вот предсказуемые устойчивые тарифы вернут рабочие места в США, по крайней мере, так объявляет эта администрация Трампа. Ну и вот новая промышленная стратегия приведет к тому, что рабочий класс будет получать огромную пользу от этих тарифов, потому что вот эта свободная торговля и глобалисты эти, как говорит Дональд Трамп, это все элите приносят только финансовую помощь, а никак не рабочие классу. Вот Дональд Трамп настаивает на том, что действительно эти тарифы, они приведут рабочие места в США, потому что все иностранные компании для того, чтобы избежать тарифов, будут открывать бизнес в США, будут открывать в США заводы, пароходы и так далее. Вот Дональд Трамп представил сам
Не
эти
могу,
тарифы
эта
там.
табличка меня уже прости, ну как бы, а я вам покажу, откуда берутся тарифы. Господи,
Вот он
ужас.
показал, откуда действительно вообще тарифы, откуда нападение, главное, на США, потому что одна колоночка – это то, какие тарифы накладываются на американские товары, вторая какие честные, самые лучшие на свете тарифы, самые честные, самые правильные тарифы будут накладывать США на другие страны. Ну вот Дональд Трамп действительно вот эту вот табличку с собой принес, отдал ее Говарду Латнику, потом своему советнику финансовому. Это, кстати говоря, Латник – это тот самый человек, который придумал, ну, по крайней мере, так считаю, Дональд Трамп все придумал, но Латник осуществил вот эти золотые визы американские за 5 миллионов долларов, пожалуйста, грин-карты, такие, ну, золотые карты, точнее. Ну вот Говард Латник – это один из авторов. Он, собственно говоря, считается тоже, что они вчера, то чуть ли не до 3 часов ночи, ну, по сообщению либеральной прессы, до 3 часов ночи все-таки еще решали, что же за тарифы, и печатали вот эти самые таблички.
Саш, прости, но давай попробуем с другой стороны посмотреть, да, ведь кто-то все-таки консультирует Трампа, кто-то его любит, в конце концов, да, кто-то поддерживает, и наверняка есть экономисты, которые говорят, все правильно делает Трамп, но вот ты скажи, как человек, который наблюдает за Соединенными Штатами, была ли еще какая-то фигура, которая умудрялась так долго сохранять такое максимальное внимание на себе когда-нибудь?
Вот этого, мне кажется, не было никогда в американской истории. И действительно, Дональд Трамп феноменально, совершенно умеет управлять вниманием. Ну и здесь, конечно же, вспоминается Стив Беннон, архитектор победы Дональда Трампа 2016 года, который в открытую абсолютно спокойно Wall Street Journal рассказывал про стратегию затопленного пространства, что нужно бесконечно, бесконечно, бесконечно давать информацию, все время ее предоставлять, вот эту новую, 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 чтобы не успевали оппоненты ни в коем случае ни за что уцепиться, невозможно было ни вот новое, новое, все время новое. и вот таким образом управлять вниманием, потому что так забиваются все каналы, так сказать, восприятия, и невозможно ничему противостоять. Ну, пытаются демократы это делать, но, конечно же, Дональд Трамп,
Ну
просто
куда
король
им,
в этом
господи,
абсолютный.
дети? Какие-то я в тех университетах, где вы учились, я преподавал. Спасибо большое, Александре Филипенко. Тему мы, конечно же, продолжим после 10 по Москве. У нас будет Александр Габуев, с ним поговорим про политическую составляющую. Александр Каляндр, с ним мы поговорим про экономический смысл всего происходящего, которого, надо сказать, не очень много. Пока, кстати, обращу ваше внимание на короткую эмоциональную запись Константина Сонина, которую вы можете прочитать на сайте Эхо, про то, как вообще, ну,
Как
цифры эти
высчитывались?
появились,
Надо
да,
сказать, что
как
там
посчитали.
заголовок, как будто бы он дает интервью, как бы представляемый Татьяне Фельгенгауэр. Он как бы говорит: не спрашивайте про смысл этого, его нет. Как бы заранее предвосхищает твой вопрос. Но на самом деле там действительно расписано то, как высчитывались эти тарифы, судя по всему.
И там действительно нет смысла.
Ну как, нет, ну есть логика. Логика есть
Там есть
определенная.
одна формула и
Да-да-да.
такая двоечниковская. Но мы давайте вернемся к срочным новостям, которые приходят из России. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пришли к родителям Леонида Волкова. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале. Проводят оперативно-следственные мероприятия в связи с якобы с донатами ФБК, которые делал мой отец, рассказал сам Леонид Волков. Дело в том, что до этого некая медиа «Урал-Лайф», я, честно скажу, о нем впервые слышу, а также и «Тартас» со ссылкой на какие-то свои источники говорили, что отец Леонида Волкова задержан. Это не так. И сам Леонид Волков сказал, что его отец не задержан, а мероприятия какие-то идут прямо сейчас. Знаю об этом от адвоката. Связи с моими родителями у меня, разумеется, нет. У них изымают технику, повезут дальше на какие-то следственные действия. Ну и давайте посмотрим этот фрагмент видео, который Леонид Волков буквально несколько минут назад опубликовал.
Два преступления с точки зрения путинского режима. Во-первых, он мой отец. Этого уже достаточно. Во-вторых, он очень хороший и честный человек. Это вообще страшное преступление. Он математик, профессор, доктор физмат-наук, заведующий кафедрой, воспитавший кучу аспирантов, докторантов, создавший или развивший на Урале важную мирового уровня математическую школу, создал ее профессор Шеврин, а мой отец, его любимый ученик, сделал эту школу действительно всемирно известной. Он 49 лет проработал на одном и том же месте, в своем родном университете. И в феврале, в середине февраля его туда одним днем уволили посредине семестра и уволили за меня, за мою деятельность. Не в связи ни с какими уголовными делами, а просто на руководство университета надавили, и профессора, заведующего кафедрой, читающего несколько курсов, ведущего несколько аспирантов, ну, просто одним днем из университета выгнали. Родителям было очень трудно и очень грустно от этой ситуации, но они просили о ней не говорить, и я уважал это их решение. Сейчас уже, кажется, в этом нет большого смысла это скрывать. И, в общем, наверное, это был такой.
Ну, да, я прошу
Целиком
прощения,
можете
да.
в телеграм-канале Леонида Волкова это посмотреть.
Да, там 5,5 минут примерно, как раз Леонид рассказывает, что известно на этот момент и просит не доверять информации пропагандистских источников, там всяким Соловьевым и ТАССам. Ну, на всякий случай все-таки напомню, что можно начитать, например, «Медиазону» или другие источники, но в этом случае я думаю, что Леонид Волков является главным источником информации о том, что происходит с его отцом. И, ну, мы знаем, как путинский режим давит на соратников Алексея Навального. Мы знаем, что преследовали, судили, посадили отца Ивана Жданова. И, конечно, то, что сейчас пришли с обысками к родителям Леонида Волкова, это, мне кажется, такой типичный почерк путинского режима и его репрессивной машины, давить на детей через их родителей, брать заложников, угрожать. И я, конечно, выражаю всяческую солидарность и выражаю слова поддержки семье Леонида Волкова. Надеюсь, что как-то, может быть, обойдется все.
Давай я только скажу, что действительно те, кто имеет друзей в Екатеринбурге, и те, кто живет в Екатеринбурге, знают, что Леонид Волков из семьи очень уважаемый в Екатеринбурге, как уже сам Леонид рассказал, действительно, человек, который много лет работал в науке, который воспитал большое количество учеников, и это, ну, для города это действительно заметный человек и заметное все, что с ним происходит. Наверное, я еще просто отмечу, что так получается, что параллельно как раз в Свердловской области меняется власть. Это на фоне происходит так, да, все.
Совпадение
ну,
не
думаю. Ну, так, так бывает, но
да,
я просто напомню,
поменяли губернатора.
Что бывало такое, что предыдущий губернатор при всей, как говорится, встроенности во все структуры, которые нужно, как-то иногда старался демпфировать совсем уж какие-то вопиющие действия со стороны системы. Будет ли это делать новый губернатор, я в этом очень сомневаюсь, зная его, опять же. И действительно, вот все это происходит вот. Я не связываю, просто вот подчеркиваю, смотрите,
это очень
как параллельные
контекст.
Процессы.
На
да.
самом деле, Максим, это правда очень важный контекст, и я вот лично его немного упустила из виду, хотя буквально в наш прошлый утренний эфир в понедельник ты рассказывал про нового губернатора Свердловской области, и мне кажется, очень важно то, что ты сейчас напомнил, что смена власти в регионе, и вот смотрите, мы видим, что так совпало, силовики и местные ФСБ приходят к родителям Леонида Волкова. Сам Леонид говорит, что, наверное, более полная информация будет через несколько часов, не раньше. Я еще раз призываю вас либо следить за тем, что будет рассказывать сам Леонид Волков или адвокат его родителей, ну или читайте, например, «Медиазону», потому что там будет максимально проверенная информация или сайт «Эхо», вот, или телеграм-канал Александра Плющева. Тоже смотрю, что он следит за ситуацией в Екатеринбурге и за тем, что происходит с родителями Леонида Волкова.
Но мы вернемся в Штаты.
Давай ненадолго, у нас есть несколько минут.
Я думаю, что вы видели, что в Штатах сторонники, точнее противники Маска, давайте так скажем, да, сторонники противодействия тому, что сейчас делает Трамп и его администрация, начали поджигать автомобили Тесла. Естественно, члены этой администрации говорят, что это терроризм, что это настоящий террор, и надо судить за поджоги Тесла как за терроризм. Некоторые знакомые слова, что называется, мы слышим, да, и трактовки некоторые знакомые мы слышим, но тем не менее. А ведь это действительно, ну, поджоги по политическим причинам.
Да.
Атака на чье-либо имущество или жизнь по политическим причинам, может быть, действительно и есть террор. Как вы относитесь к такой форме политической борьбы, дорогие друзья? Как бы вы трактовали, будь вы, я не знаю, присяжным заседателем, как бы вы трактовали такую форму противодействия? На ваш взгляд, те, кто, я не знаю, кстати, может быть, звонят какие-то телефонные мошенники и заставляют поджигать Теслы, знаешь, за то, что там служба безопасности Сбербанка.
Служба безопасности Сбербанка из российской колонии звонит и говорит: идите, подожгите свою Теслу. А ты хочешь голосовалку?
Я хочу голосовалку.
А для меня для этого надо выйти и зайти как положено. Так, давай я сделаю голосовалку.
На ваш взгляд, да, вот такая форма противодействия политического — это терроризм. Вы согласны здесь с Илоном Маском? Ну, действительно, поджег автомобили по политическим причинам, причем автомобили человека, который купил Теслу, может быть, до того, как узнал, как, кто такой Илон Маск, да, Татьяна? Вот, и, соответственно, это действительно терроризм, так нельзя. Какая разница, какие у вас политические взгляды, поджигать Теслу — это неправильно. Второй вариант, ну, неправильно, конечно. Неправильно, конечно, но не больше, чем хулиганство. Ну, вот такая форма политической борьбы. В конце концов, у них там эти машины все застрахованы должны быть, да? Поэтому, ну хулиганство, ну не более того. Ну, а третий вариант, вы знаете, вы вообще поддерживаете такую форму политической борьбы. Вот молодцы те, кто поджигают Тесла. Может быть, оно и действительно... Ну а как? Ну если они вот захватывают власть на твоих глазах. Страна скатывается в авторитаризм. Ну, надо прибегать уже иногда и к крайним, методам.
Ужас
Голосование
какой, Максим.
Запущено.
Какие ужасы ты говоришь?
А ты как проголосовал?
Я, во-первых, я категорически против поджога автомобилей. Давайте,
особенно Теслу.
Давайте честно. Слушай, то, что у моего жениха Тесла, не говорит мне о моей предвзятости. У нас есть наклейка, что мы купили эту Теслу до того, как он сошел с ума. Но, серьезно, я против порчи личного имущества. Я не считаю это способом борьбы. Поэтому я не симпатизирую ИРА, я не симпатизирую боевым крыльям каких-либо организаций. Честно, я в этом смысле вообще против. И, слушай, мне даже вот эти ребята, которые обливают картины, мне не нравятся. Я категорически против этого. Я не считаю, что порча имущества, будь то там брошенный пакет краской или подожженная Тесла, что это допустимый метод борьбы.
Но теперь давай, ответь честно на вопрос. Ты же понимаешь, что эти поджоги совершены, как бы сказали в российском суде, по причине политической ненависти. А
да.
Это отягчающее обстоятельство, которое подводит это ближе к терроризму, к акту террора, скажем так, а не к акту просто, знаешь, проявления своей гражданской позиции.
Ну, нет, я бы, наверное, не назвала это именно вот терроризмом. То есть, если там есть какая-то ячейка скоординированная по предварительному сговору, тогда, да, тогда, наверное, можно. Но я тут не юрист, и я
тут
на
же
эмоциональном
вопрос,
уровне.
Да, вопрос про то,
на
как
эмоциональном
ты к этому
уровне.
Относишься, а
но
как-то.
Я вот прям я против. Пожалуйста, не поджигайте машины, дорогие друзья, не надо. Это плохо, так не должно быть. Хотя и... Ну.
Хочется, как бы звучит, да?
Нет,
смотри,
не хочется, я против порчи имущества.
То есть ты как раз голосуешь, что это просто хулиганство. Ну, то есть наказывать как-то надо, но не очень строго.
Ну, как за порчу чужого имущества, но не как
более
террористов.
Того.
Да, не как террористов. А ты считаешь, что это террористы?
Нет, я-то как раз считаю, что
я,
так
я-то
надо.
Я-то поддерживаю.
У меня-то Тесла нет, и у моего жениха тоже.
Господи, с кем я сегодня работаю? Человек-террорист.
Смотри, на самом деле тут качается ситуация туда-сюда, но только что 20%, сейчас уже 19% поддерживали такую форму политической борьбы.
Да ужас!
Послушай, это немало, да? То есть четверть примерно аудитории Breakfast Show говорит, что
террористы,
так можно,
хулиганы,
можно бороться с властью Трампа, Маска и так далее. 64% говорят, что это ну просто хулиганство. Ну ладно, ну немножко накажем, ну так бывает, да? И только 17% согласны с концепцией Маска, что поджог Тесл это настоящий терроризм, потому что это атака чужого имущества по политическим, соответственно, соображениям. Интересно, интересно. Спасибо большое всем, кто проголосовал, ну а мы движемся дальше.
Через мгновение приветствуем здесь Юлю Таратуту, и это будет буквально небольшой филиал кукухи, но с приглашенным экспертом.
Не хватает нам статейной экспертизы ни в балете, ни в пении, ни в чем подобном, поэтому мы должны были попросить эксперта, и сегодня это Юлия Таратута, ведущая «Дождя». Здравствуйте, Юлия.
Юль, привет.
Доброе утро, очень рада вас видеть.
Это очень взаимно.
А также в области балета мы впереди планеты всей. Можем ли мы так сейчас говорить или нет?
В тот момент, когда на сцену выпускают дочку Игоря Шувалова, бывшего вице-премьера, а ныне главы ВЭБа, Мария Шувалова, она тут дебютировала как солистка в балете «Анюта». И надо сказать, что весь интернет, реально, буквально, и авторитетные серьезные медиа, и не очень серьезные, и все соцсети, все завалены вот этими кадрами, как... Она танцует, и рядом обычно показывают, как настоящие балерины эту партию исполняют. Юль, у тебя какие впечатления? Я понимаю, что мы тут не особые эксперты балетные, но не надо быть экспертом, чтобы видеть, как это плохо.
Да я не понимаю, честно. Ноги поднимает, вам
значит, я вот
держит.
Хочу сказать, как я на это смотрю. Я уже посмотрела это видео, узнав, что она плохо танцует. Вот я буду честна со зрителями. То есть мне сначала сказали, Мария Шувалова отвратительно танцует. Дальше я посмотрела. Мне тоже показалось, что это как-то, наверное, не идеально. Потом мне показали двух замечательных балерин, которые танцевали эту партию до нее в классическом варианте, и я удостоверилась в своей экспертной оценке. Мне совершенно нечего сказать на тему балета. Я вообще не просто не балетный критик, а не частая посетительница балетов, но я точно знаю, что люди, которые это делают часто, говорят о том, что с классическими образцами это не сравнить.
Но да, здесь же даже не про экспертизу, а про дочку
И
Шувалова
как такое вообще может быть?
и про вот эту связь отцов и детей. Как это вообще нормально? Может, мы что-то пропустили, и сейчас, правда, главные ученые, главные артисты, певцы и ведущие – это дети новой элиты, нового дворянства путинского.
На самом деле, действительно, в этой новости, мне кажется, самое главное, что она дочка Шувалова. И мы узнали вообще о Марии Шуваловой в день, и вообще о том, что она занимается балетом, мне кажется, вчера, широкая публика. Я не имела об этом ни малейшего представления, всерьез, но знаю, что это не первое ее выступление, и вообще в большом, как бы любят обсуждать пришлых людей, насколько я понимаю, и это не первый случай, когда детей чиновников или каких-то пассий известных людей продвигают на какие-то серьезные позиции. С Марией Шуваловой история, как я понимаю, такая, что она пробовала себя с юности в разных областях. Она сначала пробовала заниматься гимнастикой под руководством Ирины Винер. Потом она переключилась на балет и стала делать это под руководством Николая Цискоридзе. Как она дошла до, собственно, первых партий, в большом мне сказать сложно. И мне, честно говоря, сложно сказать, как возможно, что ну, вот такие партии как бы раздаются по блату. Ну, потому что блат, он же так устроен. Ну, блат блатом, но ты можешь, значит, в Большой театр попасть. Но это не значит, что ты должна быть солисткой. Вот. Но я когда-то делала большую колонку на Дожде и выяснила, что большое количество детей-чиновников пробовала себя в свое время в разных секторах творчества. И были люди вполне симпатичные. Вот, мне кажется, мы все видели сына Дмитрия Медведева в «Ералаше». Ну, какой-то смешной мальчик такой, обаятельный, как все ералашевские дети. Хотя и про «Ералаш» говорили, что там тоже, значит, все на кумовстве построено, руководитель Ералаши со всеми обращается как Карабас-Барабас. Но у меня не было никакого диссонанса, когда я смотрела на Медведева-младшего. Больше диссонанс у меня вызвала дочка Мантурова, которая оказалась это вице-премьер, такой специальный очень чиновник. Я как-то слежу за его не просто судьбой, а вот за его привычками. Да, про него известно, что он человек, который живет в какой-то совершенно невероятной роскоши. Он, значит, латифундист, у него какие-то большие наделы земли. Он, значит, как мы рассказывали, его знакомые настолько буржуазен, что он любит, чтобы какое-то количество свиты ему подавало шубы, значит, он ест на каких-то трехэтажных тарелочках. Ну, то есть это поражает
Умеет
даже
жить, в
его
общем,
знакомых.
умеет жить.
Друзья,
Да,
не
умеет
надо
жить, ну,
завидовать,
то есть,
не
он не
надо,
просто
не
умеет.
надо.
Это мы
Да,
одобряем.
он не просто умеет жить, он как бы умеет жить так, что это вызывает вопросы даже у людей, которые умеют жить. Да, то есть как бы так сейчас не живут. И вот с этими, значит, тарелочками у него есть дочь. И эта дочь естественным для меня теперь образом, раньше я не подумала бы, что это естественный образ, но теперь я понимаю, что она стала артисткой. Она стала артисткой, актрисой, причем, надо сказать, ее уже второй раз снимают в кино, и делает это один и тот же человек. Это, знаете, когда-то я занималась в «Коммерсанте» журналистикой, и ко мне прикрепили человека, который мне приносил разные документы. Так мы, значит, с ведомством хорошо взаимодействовали. Вот примерно к дочке Мантурова прикрепили такого специального режиссера, который ее все время снимает. Это брат Буслова, того самого, который снимал «Бумер», а вот этот человек снимает какое-то такое слегка патриотическое, слегка костюмное кино. И вот в исполнении, значит, Мантуровой была какая-то такая полу... Я даже не знаю, я просто не смотрела целиком, я смотрела только куски этого произведения, трейлер очень впечатляет, такая диковатая, слово нехорошее, но не знаю, как назвать ее иначе, такая девушка полу из племени, полу из какого-то, значит, не помню чего. Зовут ее Весняна. Давайте я скажу, как ее зовут, и все будет понятно. И вот она что-то там осваивает рукопашный бой и прочее, прочее, дает большое интервью, рассказывает, как она пришла в кино. Ну вот, то есть это какой-то нонсенс. Все посмеиваются на рынке над этим увлечением. Но вот ее тоже продвинули, и она, значит, там оказалась. Вот нашла себя таким образом. Причем, на самом деле, самое поразительное, я не знаю, как это с Марией Шуваловой случилось, я до конца не чувствую, хватает ли ей профильного образования для исполнения этой сольной партии. А вот, например, с Весняной там точно никакого актерского образования не было. Ну, бывают, конечно, у нас ситуации, как Саша Бортич, когда человек не заканчивал театральный институт, но все-таки это нетипичная история, когда тебе дают центральную роль вообще без какого-то намека на образование, а только с желанием реализовать себя и с папой.
Я не знаю, насколько вас задевает это инфополе или не задевает, но я просто помню, потому что я тогда болел за московский «Локомотив» очень серьезно, как туда попал Борис Ротенберг. Он играл в «Динамо», он играл в «Локомотиве». Да. Кстати говоря, он выходил, в общем, на последних прямо минутах всегда на замену, знаешь, но, тем не менее, в составе московского «Локомотива» он стал чемпионом России.
Удачно выходил на замену.
Есть еще Роман Ротенберг, который как раз в хоккее, который хоккейный тренер и вообще такой функционер. Хоккейный, действительно, дети везде. Это прям какая-то новая искренность, конечно.
А главное, все такие творческие.
Нет, дети. Дети, это же такая история, ну а им же тоже надо чем-то заниматься,
это
то есть
правда.
Они же как бы не в вакууме, но вот представьте себе, есть ребенок, он себя как-то хочет реализовать, ты спрашиваешь у ребенка, а чем бы ты хотела заниматься, ну тебе ребенок что-то говорит, вопрос, что происходит дальше с людьми, которые тебя ставят вот на ту позицию, ну то есть как бы, что, насколько градус лизоблюдства у коллектива, ну и какой градус страха за неисполнение этой рекомендации, да, поставить, значит, ребенка на главную роль и прочее, прочее. Потом там еще, наверное...
Да, давайте попробуем с другой стороны посмотреть. Есть как раз люди, которые, судя по всему, обладают таким талантом, что никакое их прошлое, никакие их связи не имеют значения. Я говорю в этой ситуации про Анну Нетребко, например, которая, когда она здесь с Берлинской оперой, например, да, заключила договор, начала выступать, здесь были протесты, буквально людей дергали вот за пиджак, которые шли на ее первое выступление здесь, и украинцы рассказывали им, как, почему это делать нельзя. Но, тем не менее, все равно театры, ведущие мировые театры, с ней заключают контракт.
Это оперная дива.
Почему?
Это невозможно,
как это работает?
Отключить этот талант.
А как же там репутация, вот это все?
Вы имеете в виду, почему ее не отменили?
Да.
Я вообще, на самом деле, мне сложно сказать, надо ли людей отменять или не надо. Это как бы решение не обязательное. Я подозреваю, что репутация важна, и мне понятно решение театров расторгнуть контракты с теми людьми, которые набивают себе на груди Путина, выступают с провоенными заявлениями и делают разные там непотребные штуки. У Нетребко, у нее такой сложный послужной список, такой послужной список очень многих звезд российской действительности. Она была доверенным лицом. Она, если я правильно помню, даже фотографировалась с Царевым с символами Новороссии. Она как бы чуть-чуть больше выступала, чем должна. То есть это уже не просто, знаете, случайность. Там пришла на какую-то встречу помочь кому-то в рамках благотворительного концерта, и вот не могла отбояриться, а там, значит, больные дети. Хотя и это, как вы знаете, мне кажется, странной отговоркой. А, вот. Но действительно такое прошлое у нее было. Она, очевидно, человек карьерный и понимающий, как, что вступление в партию обязательно для карьерного роста. Вот она тот самый человек, который вступает в партию для карьерного роста. Но надо отдать ей должное, как-то она сгруппировалась и в момент начала войны, вторжения российского в Украину, поняла, что ну, ее карьера сейчас накроется медным тазом, и через месяц, если я верно помню таймлайн, она, собственно, сообщила миру, что она против. Ну и как бы вот если формально подходить к этому вопросу, то ну, у нас должно быть для людей право выхода. Ну, то есть человек, который плохо себя вел все эти годы, он должен иметь возможность сказать, ну, то есть как бы поменять свою судьбу. Он должен иметь возможность сказать, я больше не с ними, я больше не с этой властью, я больше с ними не дружу, я больше не доверенное лицо, я никого не поддерживаю. И в эту минуту как бы он должен быть чист. Ну, дальше как бы творческие институции должны принимать решение на тему того, насколько талант гасит прошлое. Ну, мне кажется, что он в каждом конкретном случае может принимать это решение самостоятельно. Если человек, ну, как бы совершил это публичное отречение, ничего страшного. Вот Владимир Познер недавно дал интервью, где он сокрушался и как-то очень удивлялся требованию какого-то американского канала, который, где он, как я поняла, мог бы работать после того, как ушел с первого, все-таки, ну, очевидно, из-за несовместимости его относительно антивоенной позиции с позиции пропагандистского канала. Так вот, он считал, что это нарушение его свободы слова и свободы самовыражения, когда его попросили что-то сказать про войну. А я вообще не понимаю, как, что его смутило, честно говоря. Ну да, для того, чтобы как бы у канала был какой-то контакт с аудиторией, человек должен встать на какую-то позицию, он должен себя определить
Ну,
и
это точка отсчета,
идентифицировать.
на самом деле. Это натурально точка отчета, как ты
Абсолютно.
относишься к войне. Да,
Да.
согласна. Спасибо большое. Юля Тратут, ведущая «Дождя». Очень интересно, особенно мне про дочку Мантрову понравилось, кстати. Упустила этот сюжет. Юль, спасибо огромное. Мы про культуру отмены сейчас очень быстренько выступим, буквально на 3 минутки.
Как обладательница книги Эрика Кашина.
Этот человек, который будет участвовать в книжной
Нет, нет,
ярмарке.
нет. Ну, давай так. Давай всякие дисклеймеры дадим.
Давай.
Первое. Я с Олегом Кашиным некоторое время вел совместную передачу, ну как, передачу вел, а передача была не моя, я там вел, а там, значит, спорили Олег Кашин с Лизой Лазерсон, были такие времена, представьте себе. Вот, поэтому какая-то история взаимоотношений с Олегом Кашиным у меня есть, с тех пор мы ни разу не общались, надо сказать, и вообще как-то вот, да. Но это просто, чтобы у вас было понимание. Второе.
Да.
Эхо книги, которое издательство, должно было, насколько я понимаю, будет так или иначе участвовать в выставке, в ярмарке, которая будет проходить. И там будет запись подкаста, закладка, которую как раз наше книжное подразделение и делает. Но, тем не менее, я постараюсь быть максимально объективным и постараюсь так, чтобы все эти обстоятельства не влияли на то, что я сейчас буду говорить. Значит, действительно, те, кто не знают, в Берлине должна была пройти и пройдет, я надеюсь, книжная ярмарка. Эта книжная ярмарка проходит в месте, которое известно исторически. Это место называется Бибельплац. Известно оно тем, что там сжигали книги. И в некотором смысле этот символизм, он обыгрывался, что вот книжная ярмарка проходит в месте, где когда-то сжигали книги, а наоборот, для того, чтобы показать, вот мы вот выше этого всего, мы сумеем, значит, нести свободу высказывания, свободу, значит, книгопечатания и так далее. В итоге, среди тех, кто должен был давать автографы на этой книжной ярмарке, был Олег Кашин и какая-то часть и русскоязычной аудитории, и, как утверждают организаторы, украинской аудитории возмутилась этому и сказали, с ним мы не хотим. И организаторы просто его убрали. Сами организаторы демонстрируют такую, в общем, без всякого контекста отрицательного, говорю, наивную позицию. Они говорят, мы не знали, что это может вызвать такой большой резонанс. Ни его приглашение, ни его, соответственно, исключение. Поэтому вообще не очень понимаем, почему так сильно к этому приковано внимание. Ну, соответственно, сам Олег Кашин уверен, что это вот как раз и есть та самая культура отмены. Причем она скорее не с украинской стороны, а с такой российско-либеральной проукраинской стороны скорее была явлена.
В итоге сейчас мы запустим голосование. Оно будет идти. Мы прервемся на американский блок новостей, а после 2 гостей Александра Габуева, Александра Калиандра, мы подведем результат голосования и,
Так
я
сделаем.
думаю, обсудим
Хорошо. Я
между
даже думал,
собой.
что
Не
мы наоборот
хочу
закончим
комкать.
эту тему.
Нет уж,
Хорошо.
давайте такую срачеемкую тему
Ах
оставим
так.
на самый конец.
Что ж.
Принес мне книгу, а теперь пытается слиться. Ты посмотри на него.
Давай запустим голосование.
В итоге организаторы выставки, которые отменили выступление, автограф-сессию Олега Кашина, в итоге правы, молодцы, в итоге не правы, и вообще в своем праве отстаньте от них. У вас есть три варианта ответа. Пожалуйста,
значит, да, в итоге, молодцы, все правильно сделали, так и надо, да, с Олегом Кашиным. Не правы, ну, так нельзя. Если вы уж позвали человека, то, по крайней мере, не отменяйте его. Ну, и третий вариант. А чего, правда, все так прикопались? Ну, Кашин и Кашин, ну, как бы в своем праве. Организаторы кого хотели позвали, кого хотели отменили. Нет никакой в этом проблемы, на ваш взгляд.
Ну, а прямо сейчас приветствуем здесь директора института, Берлинского института, господи, Берлинского центра Карнеги, извините, пожалуйста, уже заговариваюсь, Александр Габуев. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Можно ли сказать, что это доброе утро для азиатских рынков, Александр?
Не очень, но, во-первых, некоторые страны хорошо подготовились, особенно Китай, к Дню освобождения. Тарифы будут ответными, довольно болезненными для американского рынка. Все остальные страны находятся, конечно же, в прострации, ну, большая часть, по крайней мере. Я не знаю ни какой отдельной крупной азиатской экономики, которая бы готовилась к большому тарифному дню так же скрупулезно и тихо, как готовился Китай. Поэтому посмотрим в ближайшую неделю, как этот замечательный день отразился на других азиатских рынках.
Ну, а если говорить в целом про вот это выступление Дональда Трампа и объявление о пошлинах, как это стоит расценивать, как заявка на такую сильную переговорную позицию, вот я вам выкатила, теперь давайте договариваться, или это просто начало Третьей мировой?
Сейчас я поищу свой хрусталь. Если найду, то расскажу. Но поскольку что-то я его не нахожу, то времени на самом деле мало. Тарифы вступают в действие, вот все и эти ответные пониженные и универсальный 10% тариф уже 9 апреля. Поэтому времени для того, чтобы о чем-то всерьез договариваться, не так много. Как мы видели на примере введения тарифов против Канады и Мексики, мы знаем, что обещание затормозить этот процесс и потом вступить в какие-то глубокие переговоры часто приводит к тому, что сделка в итоге не достигается, и тарифы вводятся, плюс вводятся ответные тарифы. Поэтому я бы не стал загадывать, но мне кажется, что никаких серьезных переговоров сейчас не будет. И еще один фактор здесь – это работа Илона Маска и то, что многие ключевые ведомства, включая Минторг, да, офис торгового представителя США, находятся в состоянии, где там 15-20% сотрудников занимаются всей работой, многие там уволенные находятся в оплачиваемом отпуске и так далее. И многие еще не назначены и не проведены через Сенат, именно вот люди уровня замминистров. Поэтому кто будет такие переговоры вести, сказать очень сложно.
Александр, вот мы все говорим, тарифы, ответные меры. А какие практические последствия могут быть у этого всего? Вот как, грубо говоря, и Китай, и Соединенные Штаты, и весь мир могут почувствовать последствия того, что происходит?
У вас будет следующим гостем Александр Каляндр, поэтому зададите этот вопрос ему, он вам компетентно расскажет как экономист. И я бы посоветовал очень почитать рассылку, которую моя коллега Александр Прокопенко и Александр Каляндр делают для Центра Карнеги. Недавно вышел как раз выпуск про тарифы, где они очень подробно рассказывают про этот инструмент.
Это с экономической точки зрения мы расспросим. А с политической какие последствия? Насколько мы действительно движемся к какому-то глобальному, серьезному усложнению отношений в мире?
Политика и экономика здесь очень тесно переплетены, и тот факт, что вы получите довольно большую инфляцию в США, если это все... Ну, то есть, я видел разные пока что прикидки на коленке, но где-то от 3 до 5 тысяч долларов в год американским домохозяйствам вся эта история точно обойдется. Это вот пока что самое-самое грубое, что люди выкатывали, просто увидев ставки. Это означает, что мы через какое-то время можем вкатиться в глобальную рецессию, если она начнется в США. Чем это может закончиться для международной политики? Ничем хорошим, для этого даже не нужен кристальный шар.
Без кристального шара можем предположить, что многие сейчас посмотрят в сторону Китая, который как будто бы теперь выглядит более привлекательно.
Смотрите, Китай активно ходит сейчас по всему миру и, во-первых, говорит, что смотрите, мы вот держава статус-кво, мы ничего не подрываем, никаких дополнительных тарифов не вводим, мы за ВТО, за экономику, которая базируется на тех правилах, которых мы все когда-то договорились, поэтому давайте больше работать с нами. Другой вопрос, что Китай занимает все-таки в международном разделении труда и в мировом хозяйстве не настолько центральную роль, как Соединенные Штаты. И подхватить знамя, выпадающее из рук Дональда Трампа, и сделать, например, свою валюту полностью конвертируемой, открыть, наконец, счет капитала, дать возможность людям пользоваться юанем вместо доллара, или дать такой же открытый большой рынок, каким были США, потому что рынок Китая, конечно, большой, но очень зарегулированный, закрытый и настроенный на поддержку отечественного производителя. Или полностью заместить товары, которые из США, да, там какие-то различные высокотехнологичные вещи, основанные на патентах и так далее, могут поставляться на другие рынки. Над этим как раз китайцы активно работают, но это все сложно. Поэтому в качестве нарратива, да, Китай себя активно позиционирует как замену вот этому вот странному локомотиву мировой экономики под названием Соединенные Штаты Америки, но в практическом плане заменить Америку некем.
Александр, я напомню, что среди вот этих тарифов новых, которые повышены, нет тарифов против России. С Россией все остается как было. Плюс ко всему, давайте скажем, кажется, Си едет в Москву 9 мая. Это что такое с двух сторон такое особое отношение?
Мне кажется, что тарифы против России все-таки будут введены. Это 10-процентный универсальный тариф. Просто на той табличке, которую Дональд Трамп показывал, были только самые крупные страны и те, против которых вводится наиболее значимый объем тарифов, что вот нас все время обманывали, как говорил Дональд Трамп, а вот мы теперь им как следует включим ответку. Поэтому Россия туда просто не попала. Все те, против кого не вводятся специальные тарифы, становятся все равно объектом введения этих 10-процентных тарифов. Но, с другой стороны, торговля России и США по прошлому году 3,5 примерно миллиарда долларов. Что там можно из этих тарифов вытащить, не очень понятно. Это то же самое относится к тому, когда Дональд Трамп грозит, что он обложат тарифами российско-американскую торговлю для того, чтобы подтолкнуть Россию к миру в Украине на условиях, приемлемых для Киева. Что касается визита Си Цзиньпина, он довольно давно запланирован. Он теперь после визита министра иностранных дел Ван И в Москву окончательно подтвержден. Си Цзиньпин приедет на парад Победы 9 мая, и, скорее всего, это будет еще один отдельный визит, то есть, возможно, целый день 8 мая перед этим он будет в Москве и будет подписан какой-то пакет двусторонних документов, и у них будет достаточно много времени, чтобы с глазу на глаз поговорить о двусторонних отношениях. Это не государственный визит, потому что Си Цзиньпин его уже совершил вот в своем новом сроке. Но это похоже, может быть, по значению на тот визит памятный марта 2023 года, когда Си Цзиньпин приехал в Москву. Помните, они прощались в Кремле, и Си Цзиньпин сказал, что сейчас происходят перемены, которых мы не видели за последние 100 лет, и мы можем вместе этими переменами управлять. Сейчас эти слова звучат, конечно, абсолютно пророчески. И учитывая, что будет 130 примерно дней, нет, чуть-чуть меньше, 110 дней Дональда Трампа во главе Белого дома, сейчас, конечно же, самое время сверить часы и понять, как действовать в этой ситуации дальше.
А кто там больше чей друг, получается? Вот серьезно, мне
Эх,
кажется,
Максим, что это редко ты говоришь, что ли, с Александром Гавоевым? Нет у них понятия
Нет,
друг, нет.
я вот что хочу понять. Получается, что конъюнктура вокруг Владимира Путина опять складывается самым выгодным для него образом, каким еще полгода назад представить было невозможно.
Совершенно верно. Ну, понятие друг есть все-таки. У них нет понятия брат, я бы так сказал. Есть иерархическое понятие старший и младший. Есть общее понятие такое братья, которое тоже объединяет и младшего, и старшего брата, без уточнения, кто является каким. Поскольку Путин старше Си Цзиньпина на полгода, он может себя считать хотя бы календарно старшим братом. Да, действительно, но это связано с тем, что в Америке выиграл Дональд Трамп, чему не все были готовы, и Трамп начал действовать в отношении России так, хотя опять-таки у нас нет кристального шара, и мы не знаем, чем это закончится. Может быть, он все-таки разозлится, как он сейчас сигнализировал не так давно, и начнет России тоже пытаться выкручивать руки, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров в Украине по-серьезному. Но другой вопрос, что все его действия до нынешнего момента, сцена безобразная в овальном кабинете, разлад с союзниками в Европе, разлад с украинцами, разлад с союзниками в Азии. Все это, конечно же, очень сильно подтачивает и позиции Украины тоже, что для Владимира Владимировича Путина большой подарок. Его отношения с Си Цзиньпином в этом плане были довольно предсказуемыми и прагматичными. Российско-китайская взаимная зависимость очень углубилась за 3 года войны. У Китая довольно сильные переговорные позиции. Он не зажимает Россию в угол и не отдаивает ее на каждую копейку или фэнь в двусторонних сделках. Вот. Но, конечно же, многие экономические связи и сделки, которые возникли после 2022 года, скорее происходят на китайских условиях, чем на российских условиях.
Спасибо огромное. Александр Габуев, глава Берлинского центра Карнеги, был гостем Breakfast Show. Ну, а мы продолжим тему тарифов, пошлин и всего того, что наделал Дональд Трамп. Но поговорим уже про экономический смысл, экономические эффекты, экономические последствия с Александром Каляндром, старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики. Александр, доброе утро. Не знаю, доброе ли.
Мы вас не слышим. Мы вас не слышим. Александр, видимо, нужно... Да.
Отмьються, Саша, дорогой.
Да, доброе
Вот.
утро.
Да.
Да, оно действительно доброе. По нынешним временам, если оно уже наступило, значит, уже доброе. Могло не наступить.
Давай, наверное, сначала поясним. Я вот не очень поняла и видела довольно эмоциональный комментарий Константина Сонина. По какой формуле вообще определил Трамп, как заполнить эту табличку? Там какой-то очень странный подход к самой этой цифре пошлины. Почему это
Ну,
бессмысленно?
этого мы не знаем. Тань, мы не знаем, нам не объявлена формула, но я думаю, что я не читал Сонина, но я думаю, что он проделал то же самое упражнение, что и я. Большого ума для этого не надо. Мне кажется, что математика была следующая. Первое, давайте посмотрим, какой у Америки дефицит торговли 20%. Отлично. Значит, надо вводить 20% пошлины, но раскидать их на разные страны. Как раскидать? Делаем очень простое упражнение. Берем дефицит в торговле с этой страной и берем ее общий объем экспорта Америку. Как нужно изменить цену, чтобы дефицит был нулевым? Грубо
Да,
говоря, делим
примерно
первое на
такой же
второе.
расчет Сонин и сделал.
А, ну все, у меня... Я, честно скажу, время было позднее в Лондоне, я не прогнал все страны, но те, что я посмотрел, почти полностью соответствуют табличке. Там же, где у Америки нулевой дефицит или даже профицит торговли, вводятся дружественные 10% таможенные тарифы импортные. Это немного странная логика, но я, честно говоря, думаю, что это начало, это первый ход такой, едва Е4. Дальше начнется торговля. Я вполне себе могу представить разговор Белого дома с Данией, где говорят, если вы нам сдадите в том или ином виде Гренландию, то тогда таможенные пошлины на товары из Дании, хотя я не понимаю, как это сделать, учитывая, что Дания в Евросоюзе, могут быть меньше. Или какой-нибудь аналогичный разговор еще с кем-нибудь. То есть это будет хороший такой начальный повод для торговли. Но вообще все эти цифры, как мне кажется, это просто результат абсолютно формального упражнения, где особого деления на друзей и врагов нет.
Слушай, но там странная история, что, например, вот Израиль же наоборот совсем недавно отменил пошлины для американских товаров, и тем не менее все равно США вводит, причем довольно высокие пошлины для Израиля.
Потому что, на мой взгляд, разговоры американской администрации о том, что эти пошлины, как они говорят, ответные и встречные, не очень соответствуют реальности. В расчет брались не пошлины, а общее состояние торговли. У Израиля с Соединенными Штатами торговый профицит.
Но если говорить о последствиях все-таки экономических, эта история пока скорее бумажная, для торговли между лидерами стран и так далее. Или мы все почувствуем последствия этого? Вот буквально придем завтра в магазин и увидим.
Ну, завтра, наверное, не почувствуем, но почувствуем, безусловно, все. Это не бумажная история, это абсолютно реальная история. Ее почувствуют и в Соединенных Штатах через инфляцию. Чтобы понять, как это будет в Соединенных Штатах, ну, достаточно вспомнить, что было с ценами на продовольствие в России, когда в 2014 году под видом политического шага Кремль ввел фактически запретительный, ну, ввел запрет на импорт продуктов из недружественных стран. Вот механизм будет примерно такой же. Рынок не справляется с общим спросом. В Америке нет достаточно мощностей, чтобы полностью заменить импорт. Соответственно, цены пойдут вверх. Соответственно, будет инфляция. Скорее всего, на инфляцию Федеральный резерв будет отвечать, у него такая работа, повышением ставки. Повышение ставки приведет к дальнейшему, по идее, должно привести к дальнейшему удорожанию кредитов, снижению фондового рынка. Это чрезвычайно не понравится тем миллиардерам и техномиллиардерам, которые поддерживают Трампа. И поэтому лично я думаю, что следующим ходом мы увидим атаку Трампа и его администрации на Федеральный резерв в попытке лишить его самостоятельности или немного его загнать под лавку, или же на Статбюро Соединенных Штатов, чтобы они давали более правильные цифры. Это, в свою очередь, приведет к новому витку общего кризиса в мире, потому что окажется, что самый безопасный в мире актив, а именно американские государственные облигации, пострадают от слона в посудной лавке.
А в какой момент прозвучит слово рецессия?
Рецессия прозвучит через 1, 2, 3 рецессия.
Класс, спасибо. Спасибо большое, Александр и Калиандр. То, что Трамп предъявляет как главное потенциальное достижение создания рабочих мест, вот эти люди, которых он притащил на выступления с табличками, которые выходили в желтых жилетах и благодарили его, передавали привет из Детройта, это реально, это возможно?
В общем, цель ведь какая-то
Да, он
есть.
что-то
Вот
добьется,
реалистичная цель же
кроме...
есть у этого всего. Так.
Ну, цель, безусловно, есть, по крайней мере, пропагандистская цель показать, что от этого будут расти работы. И это правда, количество рабочих мест в каких-то отраслях на какое-то время вырастет. Но компенсироваться это будет для других, это будет компенсироваться повышением цен. Вспомним еще раз, количество рабочих мест в российском сельском хозяйстве в 2000, когда были введены контрсанкции, в 2014 году,
14-15, да.
да, оно действительно выросло, потому что сельскому хозяйству потребовалось больше рук. Это правда. Если в 2014 году ты пошел работать пастухом или инвестором в агрокомплекс, то ты на правильной стороне. А если ты в это время там не работал, то ты за это платил повышением цен.
Мы когда сейчас разговаривали с Александром Гавоевым, как раз вот с точки зрения того, что это может быть переговорная позиция и это заявка на дальнейший какой-то торг, он обратил внимание, что времени на торг нету. Очень мало осталось до 9 апреля дней, чтобы решить условную судьбу Гренландии. В какой момент последствия решения Трампа, которые мы вот сегодня увидели, в какой момент эти последствия станут необратимыми для глобальной экономики?
Не знаю, а ответ честный, не знаю. В какой момент начнется? Я думаю, что этим моментом станет изменение общих стратегий компаний по инвестициям, строительству, производству и так далее, не ориентированные на Соединенные Штаты. Но каким образом они смогут игнорировать такой рынок, мне тоже непонятно. Я думаю, что да, Габуев прав в том смысле, что времени до 9 остается мало. Я думаю, что все эти таможенные пошлины будут введены, а дальше уже они будут снижаться в зависимости от результатов всяческих переговоров и торговли между странами. Но всем компаниям придется так или иначе пересматривать какие-то свои стратегии, тактики и географию продаж, я думаю. Я, честно говорю, я не знаю, я в Америку ничего не продаю. Поэтому мне сказать достаточно сложно, но думаю, что изменение стратегии дальновидным компаниям понадобится уже сегодня.
И вот в такой конъюнктуре вряд ли, Александр, начнете сейчас продавать что-то в Америку. Что-то мне подсказывает.
Я бы начал, мне нечего продавать.
Но, с другой стороны, спасибо, что делитесь, так сказать, по дружбе и по любви, экспертизой. Мы хоть и не Америка, но и не пингвины, знаете ли, которых обложили тоже пошлинами. Спасибо огромное. Это Александр Каляндр, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики. Нам помогал разобраться с возможными экономическими последствиями табличек Дональда Трампа. А я напомню, что у нас с вами шло голосование по поводу решения.
А где оно?
Ну,
А, уже
уже
остановили.
где надо. Хотел поманипулировать.
Ну, нет, ну просто интересно же, как оно
А
движется.
я тебе сейчас расскажу,
Давай.
дорогой друг Максим Курников. Мы спрашивали у вас, что вы думаете по поводу решения организаторов книжной ярмарки, которые сначала пригласили Олега Кашина на автограф-сессию, потом, получив изрядную порцию критики резкой, отменили это приглашение. Так вот, что говорят наши дорогие зрители, слушатели, которые голосовали. 22% говорят, что в итоге организаторы книжной ярмарки молодцы.
Так.
30% считают, что они не правы.
Неправы, так.
И 46% говорят, что да, ребята, в своем праве,
Ну,
отстаньте от
типа,
них, господи.
сами позвали, сами
Сами, да.
отменили,
Я,
да.
как говорится,
В чем
царь,
проблема вообще?
слово дал, я же его обратно взял.
Ты что-то хотел сказать по этому поводу, дорогая
Я
Таня?
считаю, что, ну вот я просто вообще обо всем этом узнала из Фейсбука Глеба Морева, который
Да.
сказал, что, ну слушайте, раз такая ситуация, я тогда не поеду. И это его позиция как человека, который собирался принимать участие в этой ярмарке. Мне кажется, что вот эта наивность, да, как ты сказал, организаторов, она довольно странная после более чем 3 лет войны и понимания того, что писатели, публицисты, среди них тоже есть довольно мощный раскол. И, возможно, они могли бы выйти и сказать, слушайте, мы позвали Олега Кашина, потому что он точно так же его преследуют российские власти, он там иностранный агент и прочее, прочее. Мы вот считаем, что он имеет право на свою точку зрения. Вы можете с ней не соглашаться, но вот мы считаем, что свобода слова, она свобода любого слова, даже если это слово вам не нравится. Поэтому мы приглашаем Олега Кашина, и вот так. Ваше право не приходить на нашу ярмарку или не приходить конкретно на автограф-сессию Олега Кашина. Ну, то есть, будьте последовательны. Либо вы
Ты не
понимаете,
боишься,
что
но организаторы как раз, да.
есть проблема, И тогда лучше не звать человека, который потенциально станет поводом для резкой критики, и тогда уже не зовите, но будьте последовательны. А то вот это вот метание, оно, мне кажется, плохо выглядит и для организаторов, и ставит в крайне неловкое положение тех, кто теперь примет участие в этой выставке, которые, ну, это люди и писатели, и издательства, которые как бы солидаризируются с решением организаторов. Вот, поэтому мне кажется, что...
Очень хотелось бы поспорить с тобой, Татьяна, но трудно. С одной стороны, могу только процитировать организаторов, которые как раз говорят тоже о последовательности. Да? Они говорят, конечно, это был не очень корректный по отношению к коллегу поступок с нашей стороны. Они признают. Мы извинились, но посчитали, что должны быть последовательны. Потому что, например, на одном из мероприятий у нас собираются средства в Украинский фонд Андрея Волны, и у нас не может быть, с одной стороны, этот сбор, а с другой стороны, автограф-сессия с Олегом Кашиным. Конец цитаты. Еще раз. Так считают организаторы.
Хорошо, ваша последовательность началась немного позже,
чем вы позвали Олега Кашина.
Ну, как бы рукотворный кризис. Прям на 100% рукотворный кризис. И мне очень жаль, что он случился. И я уверена, что неприятно в итоге всем. Вот вообще всем.
Ну да, то есть, грубо говоря, наверное, когда ты делаешь такое многосоставное мероприятие, надо сначала понять, насколько разные части готовы складываться в один пазл, а потом уже как-то принимать решение, потому что действительно выглядит все нехорошо. Конечно, можно было бы дожать совсем красиво. Можно было бы выйти на Бибельплац и сжечь книжки Олега Кашина, чтобы, так сказать, завершить цикл истории. Да? Но, к счастью, к такому не дошло. Более того, кстати говоря, книги Олега Кашина там все-таки будут. А где они еще будут? Они еще будут.
В магазине.
У тебя, дорогая Татьяна, ты же получила. Ты уже получила сегодня. Пока без автографа. В общем, в любом случае, ситуация получилась действительно неприятная. Как-то вот хотелось бы без таких ситуаций обойтись.
Очень.
Это иногда возможно, если взвешивать какие-то за и против до, а не после. Так.
Хочу напоследок, дорогие друзья, рассказать вам еще про медиазону. Мы в понедельник делали небольшое включение Сергея Смирнова, и он рассказал о той сложной ситуации, в которой оказалась медиазона, буквально на грани выживания, и главный редактор Сергей Смирнов и редактор Дмитрий Трещанин теперь работают без зарплат. Несколько людей, к сожалению, нам пришлось уволить и редакторам сократить серьезно зарплаты. Для того, чтобы продолжить работу хотя бы в урезанном варианте, нужно собрать 5000 регулярных платежей. Мы идем к этой цели. Идем, правда. Мы запустили на этой неделе VPN, потому что, ну, это тоже способ поддержать медиазону, и там, в том числе из России, например. Поэтому и инструмент обхода блокировок, и способ поддержать медиазону, такую штуку тоже можно купить.
Ну, а я скажу, что, во-первых, я тоже вас призываю помогать медиазоне. Во-вторых, скажу, что программы медиазоны идут у нас в приложении «Эхо», чему я очень рад. И мои любимые программы выходят на выходных. Там такое интересное сочетание. В начале часа Сергей Смирнов рассказывает какие-то исторические процессы, каких-нибудь народников, которые судились в 19 веке, и это правда часто, такой настоящий исторический детектив. А потом, сразу после него, рассказ о современных политзеках, и ты удивляешься, насколько, во-первых, это перекликается, а во-вторых, насколько потрясающие истории, которые мало кому известны, очень многих политзеков. Некоторые, я могу вам сказать честно, потом перечитывал, искал об этих людях, потому что это просто недорассказанная большая история. Мы привыкли, что все, что касается политзеков, это какой-то такой мрак, ужас, который хочется немножко от себя оттолкнуть. На самом деле, как-то не странно прозвучит, там есть такие угарные истории. Люди держатся так потрясающе, пишут такие письма оттуда и умудряются такие выигрывать, в том числе процессы, находясь сами в заключении по политической статье, что это вдохновляет оптимизм. Давно такого духоподъемного, что называется, как некоторые истории политзеков, я не слышал, как вот как раз из эфиров медиазоны. Еще можно скажу об одной духоподъемной истории? Это фильм, который меня тоже потряс. Это фильм Веры Кричевской о Дмитрии Зимине «Близкие». Так уж получилось, что у нас была с Татьяной возможность посмотреть. Правда, я этой возможностью воспользовался, Татьяна не воспользовалась. Но я надеюсь, что она воспользуется в Берлине 5 мая. Мы будем устраивать премьеру этого фильма. Вы знаете, это тоже. Это фильм, после которого почти весь зал ушел в слезах. Но в то же самое время... Столько оптимизма, как после него, у меня давно не прибавлялось. Это очень сильная работа Веры Кричевской. Сам, как человек, который делает документальные фильмы, могу сказать, что я вот по-хорошему ревновал и по-белому завидовал тому, что она сделала, какую работу она сделала. Очень надеюсь, что у нас с вами у всех будет возможность этот фильм посмотреть и, может быть, даже обсудить.
Спасибо большое, Максим. Это правда важный анонс. Ну, а мы... Будем показывать вам сейчас карту. Смотрите-ка, как активно нас смотрели. В Америке даже смотрели. Здорово. Не спит Америка. Пошлины проверяет, наверное. Ну, мало ли.
Нью-Йорк. Видишь Нью-Йорк?
Да,
что ждут там? Нас с Екатериной Шульман. Мы там будем выступать.
Да? Да. Ну, готовятся.
А вон Канада. Видишь Канада?
Тоже ждут
вас. В Монреале, да. Да, мы только вот вчера буквально наконец-то у нас появилась ссылка на билеты.
Ну, смотрите, там так все стремительно меняется.
Ох да. Пустят ли. Вот интрига.
Денег берите побольше на всякий случай. А то мало ли, что там с этими пошлинами, как все. Что там одинокая такая точечка?
А это рядом с Мадагаскаром что-то какие-то.
Я хотела сказать, что это пингвины, но потом поняла, что нет, там они
вряд ли. Ну, говорят, доплывают немножко до Южной Африки.
Да, спасибо огромное всем, кто смотрел, спасибо огромное всем, кто ставил лайки, спасибо огромное всем, кто подписывался. И мы увидимся с вами совсем скоро в стриме-марафоне в поддержку Медиазоны. Он стартует в 13:12 по Москве на канале Медиазоны. Максим Курников там тоже представлен, но в небольшом формате. Немного Максима Курникова.
Чуть-чуть
Максима Курникова.
Перчинка так. Маленькая специя. Но, дорогие друзья, самое главное в этом эфире. Вы видите, что на груди у Татьяны Фельгенгауэр? Вот точно такой же символ на другой груди. Вот точно такой же символ.
Ты лучше ориентируешься в моей груди, чем я.
Вот такой же символ.
Как такое возможно?
Я сдерживаюсь от того, чтобы пошутить еще кое-что. Так вот, ровно такой же символ, дорогие друзья, вы должны оставить под этим эфиром. Всем пока.
Пока.